В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен отношению к усопшим, отношению к памяти об усопшем. А прямой и непосредственный повод и причина для программы, наверное, две. Одно – это то, что в России с не очень давних пор утвердилась традиция, ну, если не отмечать Хэллоуин, то, по крайней мере, помнить о нем. Это 1 ноября. Это старинный языческий праздник поминовения усопших, задабривания усопших, чтобы не вредили. И вот где-то в раннее Средневековье к нему присоединили праздник памяти всех святых, христианский, насадили. И так исторически сложилось, что уже совсем в недавнее время в России, в Москве появился обычай именно в конце октября, вот рядом с 1 ноября, проводить поминовение погибших от репрессий. Около Соловецкого камня на Лубянке, напротив ГПУ, читают перечень расстрелянных, среди которых и многие сотрудники ГПУ, ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ. И вот сейчас вот в музее мемориала и на некоторых других площадках, как я понимаю, идет спектакль. И сегодня у нас в гостях режиссер, создавший спектакль под названием «Долгий путь». Спектакль идет в Музее истории ГУЛАГа. Режиссер Эдвин Петерович Гаас. Один из актеров, играющих в этом спектакле, Александр Валентинович Гнездилов. И по скайпу тоже один из создателей спектакля, композитор Владимир Петрович Ерохин. Но особенность спектакля заключается в том, что он посвящен не каким-то литературным персонажам, а непосредственно предкам Эрвина Петровича. И в том числе, насколько я понял, фамилия Гаас ваша прямо имеет отношение к святому доктору Федору Гаасу.
Прямого родства нет, потому что у святого доктора не было детей. Он не был женатым человеком. Это линия его брата, оставшегося в Германии. Постепенно она переместилась из Германии в Богемию. И там, в этом чудном месте, на небольшом пятачке европейском, где перекрещивались все национальности, немцы, австрийцы, чехи, евреи, вот постепенно род Хаас вот продолжал жить до середины 20 века, когда к власти пришли гитлеровцы, произошел аншлюс, стал протекторат Богемии и Моравии небезызвестный, и таким образом все предки вынуждены были тем или иным способом либо бежать из Германии, либо пострадали, либо попали в концлагеря и так далее.
Давайте тогда начнем с небольшого видеоинтервью. Еще один участник спектакля – Вильгельм Эрвинович Гаас, сын Эрвина Петровича. Потому что человеку 12 лет, этому Гаасу, и, на мой взгляд, думаю, что я в этом смысле абсолютно типовой человек, в этом возрасте о предках не очень задумывается. Что думает человек на пороге совершеннолетия о своих предках, о том, зачем их вспоминать и зачем это выносить на публику? Интервью с Вилли Гаасом.
Посмертно. Смерть, расстрел, после пыток, мучений. Ни могила, ничего. Как же страшно ему было эти месяцы. И прежде всего от осознания того, что он привез свою семью, жену и маленького сына сюда, в этот ад, спасаясь от другого ада. Поверив в красивую ложь о равенстве, братстве и интернационализме. Мы показываем, переживаем то, как моего прадедушку Эрвина Альбертовича расстреляли. Повод, да, собственно, сказали, что якобы он какое-то имеет участие к АЗЭТ. Ну и ко всем этим организациям. Якобы он имеет какое-то участие к восстанию. И его просто расстреляли. Ни за что. Понять это довольно легко, опять же, потому что это все в тебе заложено изначально. И тут, ну, как будто, когда тебе рассказывают, это как бы ты не воспринимаешь новую информацию. Ты просто, у тебя вытаскивают информацию, которая у тебя где-то запрятана в тебе, и просто ее выталкивают наружу. Вот и все, в принципе. Когда это ощущаешь, ты понимаешь, что этого не должно повториться, и ты пытаешься зрителям передать, не надо этого делать опять. И вот, вот такое вот чувство. Не знаю, можно ли это назвать страхом каким-то. Тут, допустим, был пример, что вот я должен выкинуть вещи своих предков, чтобы, ну, не вспоминать этого, забыть и пойти дальше, чтобы на себя ничего не навести. Я считаю, что если люди, которые, от которых эти вещи, они не были виноваты в этом, они были жертвами, то ничего с тобой плохого не будет. Будет только хорошее. Я беру крохотный кусочек янтаря, найденный недавно на берегу Балтики, и неожиданно, ни разу раньше не задумываясь над этим, знаю. Янтарь можно поджечь чем угодно. Старинной горящей лучиной, обычными спичками и уж тем более современной газовой зажигалкой.
Это был Вильгельм Эрвинович Гаас. А если можно, тогда вопрос Владимиру Петровичу Ерохину, который писал музыку для спектакля, но который, я надеюсь, нашим слушателям знаком и как православный писатель, издатель, как духовный сын отца Александра Меня. Владимир Петрович, ведь в свое время, когда появился вот этот обычай отмечать День памяти жертв репрессий, он был не церковный, он таковым и остается. Отчасти, может быть, потому что погибшие в разных вероисповеданий. Но, может быть, еще и потому, что церкви, как ни странно, мне кажется, не очень свойственно смотреть в прошлое. Во всяком случае, христианство, оно же все-таки о воскресении. И оно смотрит вперед. И вот есть два полюса. Один – то, что в перестройку назвали по известному роману Айтматова «Манкурты», человек, лишенный вообще исторической памяти. Как будто бы он каждый день рождается с нуля. Но ведь, возможно, второй полюс – он хорошо знаком каждому, кто ходит в такую обычную казенную церковь, где бесконечная панихида, повторение имен умерших, а о жизни как будто бы ничего. О Христе вспоминают редко. А вот за упокой, за упокой, за упокой. Как будто бы шея свернута назад. На ваш взгляд, где, вот, где должен быть христианин между этих двух полюсов? Полное беспамятство и зацикленность на прошлом, особенно на прошлом зле пережитом.
То, что помнит человека при жизни, это, понятно, это любовь, мы все едины. То, что помнит, не забывает его после смерти, это тоже любовь. И человек весь не умирает, смертью не обладает. Человек – образ и подобие Божие, и дух его не умирает. А мы творим молитву об умерших, скорее всего, не для того, чтобы им стало как-то лучше или что. Мы не знаем, что с человеком происходит, когда он покидает нашу землю. Но что с нами происходит, если мы помним и живых, и мертвых, то мы правильно живем. И человек – это образ и подобие Божие. Мы не забываем о том, что мы дети Божии, что мы все дети Божии, что можно сказать, что Бог Отец – это наш первый предок. Он и сотворил Ветхого Адама по преданию. И Николай Федорович Федоров, наш русский философ, говорил, что каждый человек должен вспомнить своего отца и воскресить его. Ну, во всяком случае, воскресить его в своей памяти. И мы поем «Вечная память». Вечная память. Это значит, что и Бог никого не забывает, у Бога все живы. И что мы помним всех, кто нам дороги.
Спасибо. Александр Валентинович, я не открою тайны, если скажу, что вы человек близкий буддизму.
Нет.
Нет, не открою. Потому что, ну, программа такая, что открываются какие-то тайники души. Для вас вот все эти, извините, христианские разговоры про поминовение усопших что-то значат? Или с точки зрения веры, которая как бы, поправьте меня, если ошибаюсь, я знаю, буддизм очень поверхностный, для которого вот нету Бога Отца, и для которого человек, может быть, не так уж уникален. Тем не менее, вот вы играете в этом спектакле, вы чувствуете перекличку с христианской традицией и какое-то значение для себя?
Так много вопросов. Один. И каждый заслуживает подробного ответа. Но я попробую очень коротко. Чувствую ли я перекличку с христианской традицией?
Свою.
В какой-то степени да. В этом спектакле, как мне кажется, есть церемониальный элемент поминовения, который роднит его с тем, что существует во многих религиях мира. И если говорить о моем личном к этому отношении, то я-то считаю, ну и как человек, и как буддист, что история прошлого, она отвечает... Я здесь абсолютно согласен с Владимиром Петровичем, когда он сказал, что это вопрос о том, как нам жить здесь сегодня. Это вопрос о нашей душе, это вопрос о нас самих, о нашем пути, который мы избираем, о том дао, по которому мы идем в ту или другую сторону, о способности достичь просветления, если говорить религиозными категориями, хотя я обычно стараюсь им не пользоваться. А в данном случае речь идет о том, что когда Эрвин мне предложил поучаствовать в спектакле, то поскольку я не актер, и у меня нет совершенно никаких актерских амбиций, то у меня первый был очень сильный соблазн отказаться. И я стал оглядываться в поисках двери для выхода, но были две вещи. Во-первых, Эрвин участвовал в моем спектакле «Враг народа», он спас его, придя в этот спектакль, и благодаря этому состоялся по Ибсену. Я очень ему благодарен и очень ему обязан.
То есть это такой бартер?
В первую секунду, да. Вторая секунда, когда стало ясно, о чем тема спектакля, чему посвящен спектакль. У меня тоже были репрессированы мои родственники, мои предки, прадед, который, к счастью, выжил в лагерях. Он сидел в лагерях до войны, потом воевал в штрафбате, потерял руку, вернулся домой. И его опять забрали от беременной жены. Он вернулся только в середине 50-х, через 10 лет, увидел 10-летнего своего сына, моего двоюродного деда. И я... Он умер в 92-м году, я его помню. И это не единственный репрессированный в моей семье мой родственник, мой предок. Был отчим моей прабабушки, был мой прадед по другой линии. И для меня было очень важно в этом участвовать, и очень трудно от этого отказаться. И, к счастью, потом, когда мы уже начали репетировать, у меня сначала было такое представление, что очень трудно вырваться из некого стереотипа спектаклей и фильмов о ГУЛАГе, о Холокосте, сугубо трагических, как бы черно-белых, полных исключительно скорби.
А потом стало ясно, что там очень много жизни. А вы помните фильм с Бенинье о концлагере, куда попадает еврей?
Да, мне он очень...
Это же комедия.
Да, мне он очень не понравился.
Не понравился?
Не понравился.
А вы видели ролик, где 90-летний еврей танцует на пороге Освенцим, Заксенхаузена со своими внучками? Он обошел интернет, там несколько миллионов просмотров, и, надо сказать, вызвал бурную негативную реакцию у многих евреев, но не в Израиле, а скорее в Германии, которые считали, что все-таки это глумление. Он сам из них был Освенцим, он выжил. И для него это вот был такой способ обозначить свою победу.
Да, я думаю, что это очень важно. Вот эта история победы жизни над смертью, она и в спектакле очень важна. Что в любой ситуации герои, реальные живые люди, о которых рассказывается в спектакле, они не складывали руки. Они пытались выжить. И даже в концлагере пытались найти крохи жизни, радости, свободы. Они пытались справиться с теми трудностями, которые возникали, и побеждать зло. Активно побеждать зло, даже при том, что, казалось бы, что может сделать один человек. И побеждать зло не только активным противодействием, я имею в виду не только непосредственную борьбу, но и чувство юмора, чувство товарищества. вот эти вещи, которые очень важны, и поэтому мне очень нравится, что каждый раз, приходя на спектакль, я совершенно искренне хочу сказать всем своим коллегам спасибо за то, что мы снова встретились. Я скучаю без них. И вот эта команда, которую создал Эрвин, совершенно сознательно, с особенными критериями выбора тех, кто в этом будет участвовать, не только творческими, но и человеческими. Вот это, мне кажется, очень важная история, которая сближает то чувство товарищества, которое тогда испытывали люди, оказавшись перед лицом катастрофы в нацистской Германии или в Советском Союзе сталинском, и то, как мы пытаемся сегодня о них рассказывать.
А я прошу прощения совсем за примечание, маленький вопрос. Тибетский молитвенный барабан. Вот мы часто видим в кино, как человек идет. У меня это всегда вызывало ассоциацию, вот опять же, с нашими православными записочками, которые очень механически читают, там панама, диакон дают низшим служкам. Вот, потому что, ну что он прочел? Где здесь молитва, где здесь память об усопших? Это только вот отрабатывание долга. Вот в этих молитвенных барабанах, они же тоже какой-то буддийской традиции.
Я не являюсь очень большим экспертом по тибетскому буддизму.
То есть вы эти барабаны не крутите?
Нет, не кручу. И именно по той причине, о которой вы сказали. У меня это вызывает легкий скепсис. И среди множества разнообразий буддийских направлений, традиций, тибетский ламаизм не та традиция, которая лично мне близка.
Ага, хорошо. Ну и, наконец, Эрвин Петрович, так все-таки, это же ваше личное дело, ваши предки. Вы же выросли, сформировались без этой памяти. Она пришла, как я понимаю, постфактум.
Точнее бы сказать так, что у меня все время на этом месте была некая пустота, как и у моего отца, незаживающая рана. Он всю жизнь искал родственников, хоть какие-то следы их. В 49-м году папу вызвали в Серый дом в Иваново и сказали, что пришло письмо с запросом из Египта от одного из братьев его отца, который ухитрился туда эмигрировать, с просьбой
я
найти...
Прошу прощения, Эрвин, я от лица слушателей, зрителей да. Буду спрашивать. Вы упоминали Чехию, Богемию.
Да.
Каким образом оказались в России?
Значит, мой дед, Эрвин Альбертович Эрвин, как и я, врач, работавший...
Как и Фридрих Гаас.
Да, хотя немного другой специальности. Он был нейрохирург и психиатр, работавший до бегства из Германии в клинике в Варнсдорфе, которая существует до сих пор, очень крупная клиника, он вынужден был бежать или в связи с собственным неарийским до конца происхождением, или из-за жены еврейки. И бежал он сначала в Париж, а потом по приглашению личному Николая Бурденко, главного хирурга Красной Армии, приехал в СССР, где защитил второй раз диссертацию уже на русском языке. Сначала работал в клинике под Воронежем, очень крупной, а потом работал на кафедре Ивановского мединститута. В конце 37-го по ложному доносу был арестован и в начале 38-го расстрелян. В то время в Иваново была просто жуткая мельница. Руководил этим некий Радзивилловский, страшный человек, которого даже сами НКВДшники считали зверем. И тогда просто шли процессы один за другим, как говорили тогда, альбомным порядком. Вот. И деда кололи, как справедливо сказал мой сын, на принадлежность к еврейским организациям ОЗЭТ или Джойнт.
А я прошу прощения, потому что сколько я не читал про Фридриха Петровича Гааса, но я нигде не встречал, что он...
Так он и не был евреем. Это уже 20 век. Я говорю, в 20 веке вот это место, Богемия, где оказались Гаазы, вот там уже произошла смесь в конце 19-го, в 20-го века.
То есть они женились на еврейках?
А это медицинские семьи. Когда в Богемии, особенно позже, при первом президенте Чехии Масарике, совершенно верно, там был мир, все нации процветали. Это был какой-то небольшой островок в Европе. Вот тем более в медицинских семьях, где важна была принадлежность к касте врачей, а не к определенной национальности религии. Как говорит один из персонажей нашего спектакля, брат моей бабушки, садовник, который пережил концлагерь Терезенштадт, Вернер Нойфлес, говорит, что у нас никогда, он еврей, у нас никогда не было дома ханукального подсвечника. Я ходил либо на католические уроки, либо на протестантские. Вот. И тогда в Европе было так.
Итак, 49-й год.
Да, отца вызывают в Серый дом и говорят про этот запрос из Египта и настоятельно рекомендует не отвечать на это. Тогда и невозможно было ответить. Письмо все равно бы не дошло до Египта. А чем грозило в те годы непослушание этим органам, известно. Отцу было на тот момент 19 лет. Вот. И таким образом он не ответил, и ниточки были прерваны. Потом он уже под старость пытался из Германии, уже в момент объединения Германии, найти родственников. Но немецкая бюрократическая машина работала ничуть не лучше нашей советской и постсоветской. И таким образом до конца жизни он пытался найти родственников, но не нашел. Я всю жизнь знал о своих репрессированных деде и бабушке. Бабушка была тоже сослана, погибла в ссылке в Южном Казахстане от цепного тифа, получив 10 лет. Я знал только фотографии следственного дела, бабушкину, анфас и профиль. От деда не осталось даже этого. Все было уничтожено, все следы вычеркнуты. Вот. И поэтому у меня было желание тоже всю жизнь найти. И вот когда это вдруг внезапно нашлось, благодаря немцам, которые заинтересовались историей моих предков и помогли найти сначала документы замечательной Юдит Меркушев, которая нашла документы во Вроцлаве, а потом родственников моих, ныне живущих еще в Израиле. Сегодня утром я получил письмо от некоего очень пожилого господина Финдайса, который был коммерческим директором этой клиники в Арсдорфе. И он говорит, мне уже очень плохо, я не вылезаю из больницы, но я должен закончить две вещи. Сделать памятную доску на здании клиники, что там работал Эрвин Гаас, и выпустить брошюру о нем. Если я это сделаю, значит, я могу спокойно умирать.
То есть и в Израиле Гаас теперь?
Не Гаазы, Нойфлис. Это, Нойфлис. Да, бабушкин.
Ага. Ага. А можно тогда я сейчас, вот опять прошу Владимира Петровича сказать... Как всегда, провокационный вопрос. Владимир Петрович, вы хорошо знаете всех своих предков? Там дед, прадед, по всем линиям?
Деда, одного деда своего я хорошо помню. Это был мастеровой человек Степан Дмитриевич Рожков, отец моей матери. Неудавшийся партиец, когда-то был директором завода в 20-30-х годах. Вот, потом по каким-то причинам потерял эту должность. Был на фронте, был ранен, его рука, как помню, была грубо зашита рукой военно-полевого фельдшера. Он мог залить зеркало, он мог починить часы, изготовить своими руками все, что угодно, из металла, из дерева. Вот. Значит, ну, это был отец моей мамы. Вот отца своего папа, значит, мой отец Петр Андреевич Ерохин, партийный работник, фронтовик, сталинградец, инвалид войны, он прожил много лет с двумя осколками немецкой мины в голове, командовал батальоном, будучи лейтенантом, штрафным батальоном, отходящим к Сталинграду. Я, конечно, его не забуду никогда, даже как и свою маму, Лилию Степановну Ерохину, девичью Рожкову. Вот. Отец моего отца, дед Андрей Алексеевич Ерохин, был кочегаром в городе Котовске. Это поселок при пороховом заводе в Тамбовской области. Причем назван город Котовском, потому что в тех местах воевал с крестьянами Григорий Иванович Котовский, бывший до революции разбойником. Мало известно о моих предках. Скорее всего, многие из них полегли под саблями, бомбами и пулями Котовского и Тухачевского, которые творили суд и расправу. Ну, кстати, среди творивших суд и расправу красных были и будущий писатель Аркадий Гайдар, который потом всю жизнь мучился депрессиями, оно и понятно, не вылезал из матросской тишины. И маршал Жуков, у которого с совестью, наверное, было как-то все получше. Вот. В общем, дальше своих дедов я никого не знаю.
Напомню для слушателей, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, и мы говорим о поминовении предков и о памяти о предках, зачем она нужна. И вот, Владимир Петрович, я просто хорошо помню ваш роман, где вы описывали свой переход к церкви, к отцу Александру Меню, свои первые, я бы сказал, антисоветские шаги. И в этой вашей автобиографии 70-х годов был очень силен мотив, который и у других авторов я встречал. Бунт против родителей, бунт против среды. Вот видите, вы своих дедов помните, они про своих молчали. И приход к вере воспринимался часто как измена традиции, измена советской власти, как какой-то подростковый незрелый поступок. Среда в этом смысле не очень-то ведь была благоприятная. А теперь мы говорим о том, что вот надо помнить. Вы изменили свое отношение к предкам?
Да я, собственно говоря, никогда не имел определенного отношения к предкам. Но потом, несколько лет назад я заинтересовался все-таки своим происхождением, потому что помимо крестьян Тамбовской губернии, мои предки со стороны отца, Ерохины, Мандрыкины, это, видимо, финны, нет, финская фамилия Мандрыкины, я говорю, финны, настоящие хозяева этой земли, уроженцы нашей родины, все озера, реки у нас имеют финские наименования. Потом их стали татарами называть. Но татары – это просто любые воинственные соседи. И в Сибири татары, с которыми Ермак Тимофеевич воевал, и крымские татары, и у Льва Толстого кавказский пленник был в плену у татар, то есть у чеченцев, иначе говоря. Вот. Так вот, со стороны отца Сосновка, деревня Сосновка, и там, ничего не известно. Со стороны мамы село Донское, там Соковины были, вот, и я помню сестер моей бабушки и брата, который был кавалеристом, опять-таки село Донское, это все не случайно. И легенда была, что моя прабабка Мамика жила в доме барина, была клюшницей. Как-то какие-то такие таинственные намеки делались в семейных преданиях, что, вообще-то говоря, она была дочкой барина. Вот. Я проверил, что за барин недалеко от села Донского. В 10 верстах, 5 верстах примерно, Тулиновка, я там бывал в детстве, это было поместье Бенкендорфов. Стал рассматривать этот вопрос, да, и как-то сошлось, что Александр Константинович Бенкендорф как раз и жил в дни, незадолго до рождения Мамики. Он туда наезжал, в Тулиновку, учился за границей, приезжал со своим другом-англичанином. Возможно, что был некий роман, а потом, когда уехал молодой барин опять учиться, то крепостная девка кинулась в ноги барыня, беременна. И родилась Мамика, которая была любимицей в доме барина и хозяйкой всего, была клюшницей. А Александр Константинович Бенкендорф, на которого я, кстати, похож, удивительно. Просто как я сейчас вижу себя на экране монитора. Только вместо очков поставьте монокль и бороду берите, оставьте усы. Одно лицо. Так вот, Александр Константинович Бенкендорф был послом России в Великобритании в 20 веке и в период Первой мировой войны, налаживал там союзнические отношения, и умер вовремя в 1916 году. А его родной брат Константин Константинович, старший брат, который был камергером императорского двора, был разорван на части своими крестьянами, лесосельскими крестьянами в своем поместье в Эстляндии в 1919 году. Вот еще такая легенда, но документов, разумеется, никаких нет. И мне это не важно. Я совершенно не интересуюсь Бенкендорфами. Да и, собственно говоря, не очень интересуюсь любыми своими предками. Ну вот, у меня был учитель логики Георгий Петрович Щедровицкий, достаточно знаменитый. Он иногда говорил: а что мне предки? Я сам себе предок.
Я в некотором недоумении, потому что я не очень понимаю, кто у нас среди участников буддист, а кто христианин, потому что... Ну, то, что один из участников оказался просто графом Бенкендорф, это понятно, это маленький бонус в программе. Александр Валентинович, а я правильно понимаю, что, опять же, вот с точки зрения человека, для которого само слово «Бог» слишком резкое обозначение того, с чем мы имеем дело, когда оборачиваемся к вечности, что для него, ну, как средний московский интеллигент представляет буддизм, перевоплощение, перевоплощение, потом нирвана, и уходишь в никуда. В каждом Будда. Вот. Важно только его как-то вот раскрыть. И в этом смысле предки – это все ведь очень призрачно. И тогда что вспоминать? И нет разницы, репрессированный, не репрессированный. Надо быть выше этого, так?
Ну, Будда говорил, что поскольку мы не знаем, есть ли что-то после смерти, есть ли высшие силы и так далее, то задаваться вопросом об этом бессмысленно. Важно задать себе вопрос, как правильно прожить ту жизнь, которую ты ощущаешь как реальную, пусть даже это и иллюзия. Мне в этом смысле очень повезло, что мне с раннего детства иногда мама рассказывала историю моей семьи на ночь вместо сказки. И я засыпал, слушая о прадедах, прапрадедах. И вот я сейчас слушал Владимира Петровича и находил какие-то пересечения. Большое количество оборванных историй, стертых историй. Моя прабабушка, мама моего деда с маминой стороны, дочь крестьянки, она родилась вне брака. Брак был заключен после, но с человеком, который не был ее отцом. Кто ее отец, неизвестно, но почему-то дочь крестьянки отправили в Петербург учиться в пансионе. К ней приезжал барин.
Да в этой стране есть хоть один полностью простонародный человек.
Вот да, понимаете? При этом фамилия барина неизвестна. Прабабушка умерла в 86-м году, и в советское время ничего подобного в подробностях с фамилиями, естественно, своей внучке, моей маме, не рассказывала. Когда речь шла о судьбе старшего брата Бенкендорфа, убитого в Эстляндии, я вспомнил, как самый дальний предок, о котором мне известно, это прадед моей прабабушки. Его звали Илья, и он до 80 с лишним лет мог остановить коня на скаку. Очень физически сильный человек. Защищал господскую усадьбу от сожжения своими товарищами-односельчанами в Первую русскую революцию. Но, опять-таки, мы знаем об этом очень мало, и в этом смысле история уничтожается. Например, к той же прабабушке пришел ее муж, отец моего деда, Павел Метляев, в середине 30-х годов после убийства Кирова, и сказал, что он исчезает, чтобы не подвергать опасности ее и маленького сына. И исчез. Куда он уехал, почему, как он был с этим связан, почему он опасался ареста и с убийством Кирова. Это так и осталось неизвестным. И вот эта история оборванных нитей, когда, например, я через специальный сайт, созданный Министерством обороны, решил посмотреть данные о боевых наградах своего деда с отцовской стороны, отца моего папы. И я нашел его наградной лист. И там написано, что Гнезделов Василий Степанович, 19-го года рождения, в таком-то месте, в бою потерял руку, как и мой прадед с материнской стороны, только другую. Он потерял левую, а прадед правую. И получил такие-то боевые награды. Но вдруг одна вещь. Национальность украинец. Когда я сказал об этом отцу, он страшно удивился. Он сказал, что нет, наверное, это другой человек. Но я говорю, ну как же так? Потерять левую руку в таком-то месте, в таком-то году.
А что такого неожиданного? Вы украинец.
А у нас никогда в семье об этом не знали. Об этом даже отец не знал. И каким-то образом потом уже, когда из Одессы семья перебралась в Москву, то потом уже по документам все были русские и так далее. Вот эти вещи, они очень важны, даже обрывочно, потому что Ну, вот я скажу, например, про политику. Что даже когда мы смотрим на карту голосования в Москве, вот сейчас были муниципальные выборы.
Я в свое время... прощения, для зрителей добавлю, что Александр Валентинович еще и активный один из руководителей партии «Яблоко».
Да, все. Ну, в данном случае я хотел просто сказать, что когда я изучал подробно результаты голосований в своем родном Таганском районе, где в том или ином виде, уезжая и возвращаясь, моя семья живет с 20-х годов, так получилось, разные ветви моей семьи в разных местах района. Я изучал подробное голосование по участкам, то я видел очень странные пропорции, где больше голосуют за власть, где больше голосуют за оппозицию. С одной стороны, понятно, что чем больше новостроек, тем больше голосуют за власть, тем более старые районы, тем больше голосуют за оппозицию, за тех, кто поднимает тему сохранения исторического наследия, за тех, кто защищает экологию, сохранившуюся культурную, природную среду и так далее. То есть знание прошлого, связь с прошлым, непосредственная связь, она определяет и наше настоящее, и в огромной степени наше будущее. И вот есть в Таганке это видно прям голосование по... Она идет этим треугольником, расширяясь к окраинам из центра. И чем ближе к центру, тем больше голосуют за, условно говоря, демократическую либеральную оппозицию. Чем ближе к окраинам, больше голосуют за власть. За пределами камер Коллежского вала, границы города, там, в конце 18-го, в 19 веке, один только участок со стабильно высокими результатами голосования за демократов. Почему? А там очень старые пятиэтажки, хорошие кирпичные пятиэтажки. Там живут люди, которые много лет привязаны к этому месту, которые не перекати поле, не те манкурты, которых вы упоминали. Это вот очень важная такая вещь.
Мне очень неловко, как верующему человеку, проявлять некоторый материализм. Но, может быть, это связано не с памятью, а с тем, что это более дорогое жилье. И люди побогаче, они и выше образованность, не только в отношении прошлого, они лучше понимают, что власть – это меч обоюдоострый, а голодьба, которая вот хлынула в Москву, как беженцы буквально, профессор Шанин сравнивал Москву в этом смысле с пылесосом, который высасывает из России несчастных людей, но они цепляются за власть как единственное средство. В этом смысле культ Сталина как отца, культ Путина как отца, ну, восходящий, конечно, главный – это культ Ленина, вот, это все попытка тоже вот обрести себе вот надежного предка в этом мире.
Вы, я думаю, отчасти правы, особенно в последнем, когда говорите о попытке опереться как на предка. Если ты не знаешь историю своей семьи, то тогда ты начинаешь опираться на известного тебе правителя. И это, в принципе, естественный процесс. Всегда понемножечку стирается память. Уже сегодня трудно найти людей, которые могли бы... Ну, может быть, и можно, но их будет достаточно мало, которые скажут, что они были, что их предки были репрессированы Иваном Грозным. И в итоге понемногу злодеи прошлого становятся просто историческими персонажами. Мы не помним поименно жертв Варфоломеевской ночи, но мы помним там Екатерину Медичи,
ну, почему же не помним?
Ну, адмирал Калиньи.
Я думаю, известны все поименно, там 1005 точно.
Но если они в массовом сознании. Но именно поэтому все исторические ошибки, войны, преступления, репрессии, они повторяются раз за разом. Вот сейчас, по большому счету, в середине 20 века, столкнувшись с чудовищными, страшными преступлениями, невиданного практически доселе масштаба, человечество впервые, например, в Западной Европе осуществляет, и мы отчасти с помощью вот этой акции поминовения усопших, возвращения имен, осуществляет такой эксперимент по выучиванию уроков. И это идет не очень хорошо, и по мере того, как уходят и люди, которые помнят прежнее, и политики, которые реально помнят, например, Вторую мировую войну хотя бы в детском опыте, в результате мы видим, сегодня опять возникает угроза для большой войны в Европе. И это результат в том числе потери исторической памяти, в том числе разрыва вот этих связей у нас. Но единственное, в чем я немножко вам оппонирую в связи с вопросом о материальном положении, все-таки очень многие люди, живущие в старых домах, например, в центре Москвы или в Санкт-Петербурге, они только формально являются обеспеченными людьми с точки зрения стоимости их квартиры и всего места ее нахождения. В реальности это зачастую совсем не богатые люди, богатые скорее памятью, традицией, живой связью с этим местом, идентичностью жителей Арбата, например, или жителей Пресни, или жителей Таганки, хотя вот у нас-то чуть более слабо, но я, например, чувствую такую идентичность, как житель определенного района и всего истории.
Абсолютно согласен, потому что всю жизнь прожил в старой квартире на Покровке, самый центр Москвы. И могу сказать, что нас только формально можно назвать, да, вот именно как сказал Александр, мы жителями обеспеченными, потому что там живет сейчас моя мама, пенсионер, и это наша старая квартира, где когда-то еще много лет назад, дом 5-го года постройки, 1905-го, когда-то еще много лет назад жили наши предки. Потом в советские времена это было превращено в коммуналку, где в каждой комнате жило по множеству человек. Потом постепенно с распадом Советского Союза эта коммуналка расселялась, кто-то умирал, кто-то выезжал, получал квартиры, и опять у нас жилплощадь стала больше, хотя до сих пор это осталась коммунальная квартира, но это именно центр. И наш как раз муниципальный округ проголосовал абсолютно за кандидатов партии «Яблоко». И вот у нас на избирательном участке все три яблочника кандидата прошли. И потому что там именно такие старые коммунальные квартиры.
Но, вы понимаете, если уж Александр Валентинович упомянул Ивана Грозного, у меня акция у Соловецкого камня, я сам туда хожу, когда здоров, но она у меня грешным делом вызывает сопротивление, потому что я всегда вспоминаю Ивана Грозного, у которого был так называемый синодик опальных. Иван Грозный периодически испытывал глубокое чувство покаяния. И тогда он начинал рассылать по монастырям списки репрессированных, плюс какая-то там денежка, чтобы монахам было не обидно тратить время на чтение этих перечней. Перечни эти надо видеть, потому что обычно идет вверху, ну, там, в Новгороде, избили, и сперва имена бояр и боярских детей, то есть будущих дворян, ну, 2-3 десятка имен, а затем и еще 3000 человек, потому что, ну, кто там считает холопьев, и в Псков, и еще 5000 человек, это жутко. И тогда встает вопрос, вот он же, он зачем поминал? Зачем ему это понадобилось? Почему власть с 1989 года допустила поминовение и пока еще, хотя в этом году как-то народ заерзал в виде ремонт на Лубянской площади, но пока еще терпит. Такое ощущение, что ей в каком-то смысле это на руку, не свободе. Потому что это и акция поминовения, а ведь получается акция устрашения. Вспомни, что ты прах, и побойся этой власти.
Я не могу ничего сказать про то, что хочет власть. Мне далеки от меня ее помыслы и желания. Я могу сказать только то, что это для меня. Для меня это необходимость. Я всего лишь мост между прошлым и будущим моих детей. Я должен понять, что творилось с моими предками, для того, чтобы передать это детям, для того, чтобы передать знания о них. А вот что нужно мне, что я делаю этим спектаклем, что я делаю, приходя на, к Соловецкому камню. Понимаете, можно говорить о том, что это для каждого отдельного человека. И это важно, на мой взгляд. А не то, что хочет власть. Да пусть она хочет все, что ей угодно. Господи.
Нет, конечно, если власть говорит «Христос воскрес», это не означает, что Христос не воскрес. Это святое дело. А все-таки, Владимир Петрович, вот к тому, что сказал Эрвин сейчас. Вот мост между прошлым и будущим. Надо сказать, совершенно пророческое такое служение. Но ведь Евангелие, оно нам дает образ Спасителя, который начинается с исполнения пророчеств, что вот сказано, что сын Давидов, из града Давидова, Вифлеема и так далее. Но в центре зачатие от Духа Святого, родословные Спасителя, блудница Раав и другие малопочтенные особы. В конце концов, царь Давид, как и царь Соломон, не очень, не самые святые персонажи в мировой истории и в истории Бога избранного народа. И я думаю, что путь к Богу рано или поздно начинается вот со слов Спасителя. Оставит человек отца своего и матерь свою, и дедушку, и прадедушку, и прапрадедушку. Родиться заново. Но тогда предки не нужны, так, Владимир Петрович? И поминать их не надо?
Вы знаете, это потрясающе интересная вещь, то, что вы сейчас сказали. Во Христе мы все евреи. И действительно, во Христе нет ни эллина, ни иудея. Это новый народ. Мы народ Божий. Мы новый Израиль. И мы своими молитвами можем у Бога выпросить прощение нашим предкам, если они были грешниками. А грешниками были, конечно, все люди, безгрешны только Иисус Христос. И мы вместе с нашими прадедами, дедами, мы входим в это воинство Христово как передовой отряд. Вот как депутаты, вожди, пусть на своем местном уровне, вожди народа, так христиане ведут и своих близких, ныне живущих, и память о своих предках к Богу.
Спасибо. Говорил Владимир Ерохин. Александр Владимирович, я все-таки, вот возвращаясь к Ивану Грозному, в сегодняшней исторической науке, кстати, в атеизме, вот то, что называется новый атеизм, очень часто подчеркивается, что вообще жизнь – это конкуренция, борьба за память. Вот есть память, которую конструирует власть, вот есть память, которую конструирует, как вам, бабушка, и человек, вот эти тектонические плиты в душе – что, их вообще убрать? Где вот совершается переход от того, что я часть народа, к тому, что я личность? И я в каком-то смысле абсолютно один, и я ухожу вот в никуда от всех своих предков. Ну, ближайшая зацепка, я бы сказал, вот какая. У каждого человека один отец, одна мать, два деда, две бабушки, и потом идет арифметическая прогрессия. То есть 2000 лет назад на Земле жило несколько миллиардов наших предков, но реально было только 100 миллионов человек. 16 век, в общем, Иван Грозный, каждому из нас приходится по паре раз предкам. И Бенкендорф, может быть, тоже. Но и Иван Грозный, но, может быть, и не преподобный Сергий Радонежский, вот, но Александр Невский, святая Ульяна Лазаревская, у которой было 6 детей, причудливо тасуется кровь. В этом смысле не является вот эта вот память о предках и вот это вот постоянное возвращение к ней все-таки скорее показателем инфантилизма. Человек не вырос вот из того, из той фазы, которую вы описывали. Бабушка рассказывает сказки, и я позиционирую себя в мире вот по этим ниточкам. А где ты сам-то без предков? Это ведь неправда, что Манкурт вот обязательно не помнит. Будда тоже должен забыть о родителях, нет?
Если честно, я не знаю, что вам ответить на этот вопрос.
Это буддийский ответ. Совсем буддийский.
Понимаете, вот есть в центре Москвы на Никольской улице расстрельный дом. Там выносились смертные приговоры.
Это вы поподробнее. Адрес. Что в нем сейчас? Это сейчас... вот напротив историк-архивного?
Это рядом. Это та же сторона улицы.
Ну да.
Чуть дальше, ближе к торговому центру Наутилус, ближе к Лубянской площади.
Вот там... между... Да. Аптекой,
да, да. Театром Покровского, музыкальным театром. Да. И там выносились смертные приговоры военной коллегии Верховного суда. Там был вынесен приговор Мейерхольду, там был вынесен смертный приговор Бабелю, тому же Тухачевскому, которого упоминал уже сегодня Владимир Петрович, и многим другим. И часть этих приговоров приводилась в исполнение тут же внизу, в подвале. И сейчас в этом доме хотят открыть бутики, парфюмерные магазины, возможно, гостиницу. Его перепродают владельцы друг другу, потому что есть люди, которым важно, чтобы там был мемориал, чтобы вот это место, политое кровью, оно существовало как знак не только памяти о прошлом в голом виде, потому что память о прошлом без видения будущего бесплодна. Когда мы говорим о необходимости помнить это, мы имеем в виду, что с нами нынешними и с новыми поколениями никогда в будущем больше так поступать нельзя. Когда ты идешь по улице в Германии, и ты видишь на мостовой крошечные таблички, бронзовые, медные, вмонтированные в мостовую, маленькие, ты можешь пройти мимо них, не замечая, и это очень легко сделать, они крошечные. Нужно приложить усилия, чтобы увидеть их, чтобы наклониться и прочитать то, что на них написано. А на них написано, что здесь, в этих домах, или в домах, которые тут были, потому что их разбомбили потом в войну, жили евреи, которые были вывезены иногда целыми семьями, по 6-7 человек, с детьми, которым было 6, 8, 10 лет, в концлагеря. И значительная их часть, большая их часть там погибла. Это же знак того, что никогда больше. Это же действия, направленные как раз на нас сегодняшних. Потому что если бы все люди, все поколения начинали бы каждый раз с нуля, были бы полностью отдельно от прошлого, то мы и жили бы до сих пор охотой и собирательством, потому что время человеческое конечно. Мы живем не так долго, в сутках только 24 часа, и мы успевали бы пройти только очень короткий путь от первобытного животного, который действительно живет конкуренцией, инстинктом размножения, инстинктом выживания и так далее, к людям, которые могут при необходимости поступать вопреки инстинктам больше, чем животные. Биологический вид и одновременно больше, чем биологический вид. Потому что как раз то, что мы называем человечностью, это и есть неестественное, ненормальное, неприродное, небиологическое поведение. Это там, где мы его превозмогаем и поступаем вопреки логике. И вот это сохранение памяти, оно исключительно важно в сегодняшней России. Именно поэтому я думаю, что при всем том, что власть, конечно, заинтересована в создании атмосферы страха, но, тем не менее, если бы она хотела использовать для этого память о репрессиях, она бы гораздо больше рассказывала об этом в школах, снимала бы об этом больше фильмов, все это нам бы показывали по телевизору, не отрицали бы это. А вместо этого делается нечто совершенно иное, потому что для страха власть, я думаю, достаточно тех социальных институтов, которые есть у нее сегодня, сегодняшних механизмов воздействия. И страх распространяется сегодня очень быстро в силу новейших технологий. Сегодня не обязательно расстреливать миллион человек, можно посадить 100 человек и рассказать об этом всей стране, и люди будут бояться, что с ним поступят так же.
И в заключение, Эрвин Петрович, последнее слово.
Хорошо. Полминуты. Да. История в том, что дело не в том, что мы помним о своих предках. Дело в нашем отношении, в нашей оценке их пути. Я недавно смотрел документальный фильм о Нюрнбергском процессе, один из множества. И там вспоминает сын одного из повешенных, Ганса Франка, польского мясника, страшного человека, который ненавидел своего отца всю жизнь. И он критически оценил его путь, как критически оценила путь своего отца дочка Гиммлера, предположим, ставшая гражданкой Израиля. Вот. И я счастлив, что у меня есть предки, которыми можно гордиться, к памяти которых я могу приходить. У них этого нет. То есть важно наше отношение и наша оценка того пути, который они прошли, чтобы передать их детям, и в частности вот моему сыну, который работает в данном спектакле.
Спасибо, говорил Эрвин Гаас, далекий родственник доктора Федора Петровича Гааса и автор спектакля «Долгий путь», который сейчас идет время от времени в Музее истории архипелага. А я в заключение только скажу, что на технологию страха, насилия и репрессии есть технология веры, надежды и любви, когда человек, вспоминая умерших, усыновляет и удочеряет их для воскресения. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения и немножко с буддистской. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.